Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Книжная полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наконец-то в эфире «Книжная полка», а значит, у микрофона Сергей Аробий. Назову вам героев сегодняшнего выпуска. Довольно многочисленная компания. Это Ильф и Петров, и братья Стругацкие. Это Козьма Прутков и братья Вайнеры. Это Генри Лайон Олди и Марина и Сергей Дяченко. Ну и так далее. Как вы понимаете, мы с вами сегодня поговорим о литературных дуэтах, о литературных трио и даже об одном литературном квинтете, то есть о разных видах соавторства в литературе. А, кстати говоря, не все в него верят, включая самих писателей. Как-то естественно полагать, что искусство вообще часто вещь коллективная. Фильмы создаются огромным коллективом сценаристов, художников и так далее. Сериал «Коллективное искусство», существуют, наконец, хоры и оркестры, но многим до сих пор трудно понять, как это сочинять вдвоем, писать книгу, выводить буквы на бумаге. Видимо, это до сих пор связано с тем, что литература даже в 21 веке сохраняет некоторый мистический, такой таинственный, романтический ореол, предстает уединенным делом, которое нужно, видимо, совершать при свечах, а ночью в компании с музой, но не в компании с другим человеком. Вот такая история. Между тем, явление это нередкое и зарекомендовало себя самым положительным образом. Смотри выше, Ильф и Петров, братья Стругацкие и так далее, и так далее. Ну и, кстати говоря, сами соавторы часто вышучивают этот род занятий, читательскую реакцию. Помните, у Ильфа и Петрова знаменитая? Нас спрашивают, как вы пишете вдвоем, и мы отвечаем, как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы ее не украли соседи. Ну, а скажем, харьковский дуэт Генри Лайон Олди упомянутый, который на самом деле Олег Ладыжинский и Дмитрий Громов, они охотно делятся, рассказывают о своей методике работы, выступают на разных семинарах и очень доброжелательны в этом смысле по отношению к читателям. Стругацкие рассказывали, что сочинять порознь им вообще было неинтересно. Как это происходило? Обычно один брат сидел за машинкой, другой бродил тут же по комнате, текст придумывался, обсуждался постепенно, фраза за фразой, абзац за абзацем. Так, кстати говоря, сочиняли и Ильф с Петровым. Тот оборот, тот сюжетный ход, который приходил в голову обоим, сразу отбраковывался. Поэтому, кстати говоря, в дилогии про Бендера ни одной лишней фразы. Все отборные и плотность текста фантастическая. Это объясняется именно соавторской такой манерой их труда. Есть другой вид соавторства. Вот, к примеру, украинские фантасты в числе 5 человек. Это Андрей Валентинов, тот же Генри Лайон Олди, а также супруги Марина и Сергей Дяченко. Все они очень известные и за пределами Украины писатели, фантасты. Они уже больше 10 лет назад в пятером, повторяю, выпустили 2 романа «Пентакль» и «Рубеж». Причем это романы в новеллах, то есть сначала разбирались этой компанией сюжеты. Каждая из новелл писалась определенным участником этого творческого союза, а иногда дописывалась одним. Один из соавторов подхватывал сюжет. Вот читаешь и угадываешь, чья рука. И это иногда довольно интересно. Это, повторяю, романы «Пентакль» и «Рубеж» вот того самого Украинского фантастического союза. Есть еще один вид соавторства, когда объединяются писатель и редактор. Это такая редактура на грани соавторства. Потому что степень редакторского вмешательства в текст может быть иногда очень существенной. Как вы знаете, в советское время это была весьма популярная практика, когда за не очень талантливыми поэтами и писателями очень существенно дорабатывал их текст, напротив, талантливый, выдающийся редактор. Это действительно отдельный талант. Но, понимаете, в советское время и Леонид Ильич Брежнев по этой причине был писателем. И никто же не писал на обложке «Малой земли» имя Аграновского, даже как участника литературной записи. Вот это та история. Хотя и в современной литературе знаю по меньшей мере 3 таких примера очень тесной дружбы редактора и прозаика. Например, издатель Александр Иванов признавался, что он фактически собрал роман «Господин Гексоген» Проханова. Говорят, что Проханов очень велеречив, и к тому же, кажется, он не пишет, а надиктовывает свои тексты, поэтому книга просто распадалась в своем первоначальном варианте. Ее сократили на треть, подняли какие-то сюжетные ходы, роман стал читабельным. Более того, в начале 2000-х, если вы помните, он очень выстрелил. Был очень популярным. И нынешняя телевизионная, медийная популярность Проханова – это во многом след, который тянется от романа «Господин Гексоген». Другой пример. Елена Шубина, знаменитый редактор, рассказывала, как она таким же образом придавала форму роману Александра Терехова «Каменный мост», в общем, одному из самых выдающихся в итоге современных романов, хотя он и в окончательном виде остался огромным и довольно трудно читаемым, но это другая история. Таким же образом она работала с романом Александра Ильичевского «Перс», таким опусом магнумом, довольно пространным, большим сочинением. И не всегда, кстати, находила поддержку со стороны авторов при этом. Ну, даже Дарья Донцова, в конце концов, признавалась, что первые 6 книжек ее радикально были переделаны по указке редакторов, а сейчас вот она выпускает в этом месяце, кажется, уже 205-й свой роман. Ну, отметку в 200 романов она давно уже преодолела. Вообще, если мы возьмем этот сектор литературы, Дарья Донцова и так далее, если мы возьмем жанровую литературу, то соавторство очень выгодно бывает с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж. Вот, к примеру, был известный детективщик Николай Леонов, создатель повести романов про сыщика Гурова, который скончался в 1999 году, а с тех пор вышли десятки книг, подписанных его именем, а также более мелким почерком именем некоего Алексея Макеева. Как можно понять, Алексей Макеев – это, в общем, фантомный автор, единственный автор, который, или наоборот, это множество людей, которые объединились под этим псевдонимом, и сейчас они продолжают кого-то радовать, а кого-то огорчать историями про сыщика Гурова. Вот такая сторона соавторства тоже имеет место. Ну, а первый в истории литературы в настоящем смысле фантомный автор – это, видимо, Козьма Прутков. А больше, чем автор, скорее литературный проект, для которого была придумана целая биография, детально проработанная. Я напоминаю, что Козьма Прутков – это, на самом деле, Алексей Константинович Толстой и братья Жемчужниковы, которые в середине XIX века придумали вот такой образ и определенное сочинение для этого не столько автора, сколько персонажа. Ну, например, «Вянет лист, проходит лето и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумно, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово». «Лето возвратится». Вот самое известное, может быть, сочинение Козьмы Прудкова. Иногда авторский дуэт крепок, как, например, тот же Генри Лайон Олди, часто мной вспоминаемый, который на самом деле Громов и Ладыжинский. Иногда он распадается, это другая история. Я об этом вам расскажу после паузы. Вернемся через короткое время. Не уходите далеко от ваших приемников.
Книжная полка.
Продолжается книжная полка. Мы с вами сегодня говорим о разных соавторах, о разных литературных дуэтах и не только. Вещь эта в самом деле интересная. И обратите внимание, что соавторы, они часто люди веселые, остроумные, из-под их пера выходят такие, как правило, задорные юмористические часто вещи. Ильф и Петров, может быть, начинают этот длиннейший список, но я вам называл самые разные имена, закончил Козьмой Прутковым, а остановился на том, что авторские дуэты, в общем, бывают долговечно, а бывают наоборот, потому что по своим творческим причинам люди сходятся и расходятся. Иногда авторский дуэт крепок. Вот, например, Генри Лайон Олди, Громов и Ладыжинский, которые пишут вдвоем уж почти 30 лет. Вот я сейчас посчитал. И останавливаться, в общем, не собираются. А самое главное, это не только очень продуктивный, потому что в год у них практически выходит по книжке, но и удивительно жанрово разнообразный литературный дуэт, потому что ты никогда не угадаешь, какой сюжет, какая вселенная им придет в голову в следующий раз. Вот сейчас они дописывают, продолжают, по крайней мере, сочинять цикл «Айкумена», длиннейшую космооперу, которая не просто уже литературный сериал, а целый, пожалуй, эпос, очень цельное, законченное в себе произведение. Иногда дуэт писателей распадается, но сольные партии оказываются не хуже, и, в общем, читатель ничего не теряет. Таков случай Петра Вайли и Александра Гиннесса. Вместе они, живя в США, еще в 80-е годы, выпустили несколько книжек, по меньшей мере три из которых не только регулярно переиздаются, но получили статус культовых. Это «Родная речь», такой альтернативный учебник по русской литературе, альтернативный, скажем, советскому учебнику. Это «Русская кухня в изгнании», которая вообще в представлении не нуждается. Это 60-й «Мир советского человека», который регулярно переиздается. И Гиннесс, в частности, иногда вспоминал, рассказывал о том, как они встретились, как они дружили, и самое интересное, как они сочиняли вдвоем. Вот я вам процитирую Александра Гиннесса. Гиннесс пишет: «Как вы пишете вдвоем? Много лет спрашивали нас читатели. Никак, следовало бы ответить честно, потому что писать вдвоем не получалось. Но мы не решались в этом признаться, чтобы не опускаться до интимности. Один Довлатов что-то подозревал, ибо всю затею изначально считал глупостью. Писать вдвоем, — говорил он, — все равно, что разделить невесту». Вот такое мнение о соавторской литературной практике. Но в 90-х Вайли и Гиннесс уже писали порознь, и манеры их оказались весьма различны. И Вайли как-то пошутил, мол, русскому читателю повезло, потому что раньше был один писатель, Вайли и Гиннесс, они всегда были вместе, а теперь у русского читателя есть три писателя: Вайли, Гиннесс и Вайли и Гиннесс. Но это на самом деле так. А вот, скажем, у Евгения Петрова после смерти соавтора, потому что Илья Ильф ушел раньше, он умер в 1938 году, умер, несомненно, раньше своего срока, но когда мы говорим про 1937-1938 год, надо добавлять «умер своей смертью». Он скончался раньше. И у Петрова, пожалуй, ничего столь же яркого после этого не получилось. И надо сказать, что они сами понимали эту свою неразрывность, эту связанность, и мрачно как-то пошутили, дескать, хорошо бы нам погибнуть сразу вдвоем, например, в авиакатастрофе. Но такими шутками разбрасываться, видимо, надо с большой осторожностью, потому что Петров пережил соавтора на 4 года и погиб, как вы знаете, именно в авиакатастрофе, но уже в одиночку. Кто сегодня хорошо пишет вдвоем? Кого читать, кого разыскивать на книжных полках? Ну вот у Марины и Сергея Диченко, упоминаем их, только что вышел новый роман «После большого перерыва», потому что они обратились к сценариям, изменили жанр, и, по-моему, лет 5 или 6 у них ничего не выходило. Вот вышел фантастический роман под названием «Луч», и все его ждали, все ждали, что напишут Диченко, потому что они, в общем, писатели довольно культовые уже на данный момент. Очень хорошо приняли этот роман. Я, честно говоря, прочитав его, не разделяю такого всеобщего восторга. Несомненно, это очень хорошо написанная книга. Они верны своему стилю, они очень хорошо умеют выстраивать сюжет, она читается на максимальной скорости, Надо в двух словах, видимо, сказать, о чем она. Это история нескольких подростков, с которыми проводят странный такой социальный эксперимент. Это то ли в вымышленной, то ли в настоящей игре они участвуют. Несколько подростков, будучи запертыми в странном коттедже, в странном доме, по указке какого-то невидимого своего инструктора, должны придумать смысл жизни для коллектива некоего космического корабля, который, значит, бороздит просторы Вселенной, то ли он существует, то ли нет, но вот этим подросткам надо сыграть в такую, в общем, жестокую психологическую игру. Но почему я сказал, что я прочитал этот роман быстро и увлеченно, а потом задумался, так ли мне было интересно послевкусие, потому что, в общем, этот роман Диченко, к сожалению, очень похож на все остальные их романы, потому что любимый жанр, в котором они работают, как правило, это именно не столько роман, сколько психологический эксперимент. Вот в «Вита Ностре», как вы помните, там мучили девочку, да, а в продолжении «Бревис Эст» мучили мальчика, а вот в новом романе «Луч» мучают и мальчиков, и девочек. Хотя, в общем, все там, забегая вперед, скажу, кончается хорошо. Это Марина и Сергей Диченко. Вообще говоря, интересно, что каждый второй пример соавторства, в том числе сегодня называемый, это, в общем, фантасты. Как-то им удобнее объединяться, то ли они более дружелюбны, то ли вымышленные миры, в которых они работают, более просторные и, скажем так, дают пространство для маневра самым разным авторам, самым разным манерам. Вообще, стойкое ощущение у меня, что в искусстве все больше преобладает коллективный разум. Это не значит, что писатели будут садиться скоро за роман вдесятером, но обратите внимание, уже сегодня авторы рады выкладывать фрагменты будущих текстов в блоги, а читатели рады их корректировать, подсказывать альтернативные ходы, или писатели сами просят, чтобы читатели дали им какие-то подсказки. Во многом этим, кстати, объясняется суперуспех Дмитрия Глуховского и его проекта «Метро», который, как вы знаете, уже превратился, который далеко не только книга, а превратился и в компьютерную игру, и так далее, и так далее. Короче говоря, уже сегодня писатель, если хочет зарабатывать литературой, он по меньшей мере должен быть вовлечен во все социальные сети. То есть писатель сейчас подобен какому-то муравью, который попал, залип в этой паутине, но паутине с большой буквы, да, потому что мы говорим про интернет. Вообще говоря, сегодня эпоха сценаристов, потому что роман потеснен сериалом, потому что тенденция такова, что истории становятся бесконечными, и самый выгодный ход – это длить и продолжать какой-то сюжет, подкидывая новых персонажей, выдумывая новые ходы. Можно заселиться в пространство проекта «Метро» или, скажем, в мир «Ходячих мертвецов», называю наиболее длинные такие бесконечные уже проекты, и сочинять туда годами, обживать его и радоваться этому. Может быть, все дело в том, что человечество все больше превращается в глобальный муравейник, или, как называл его один забытый ныне философ, человейник. Да, вот интернет становится таким человейником. И искусство это тоже касается. Писатели все теснее объединяются не столько с издателем, а все-таки на первое место выходит читатель, который заказывает новый сезон сериала, который влияет на тиражи, а в то же время очень легко крадет книги из пиратских библиотек, то есть с одной стороны голосует рублем, с другой стороны немножко обкрадывает, да и не немножко, а иногда довольно сильно обкрадывает писателя, ну и в конце концов, как если бы ему было этого мало, он еще и хамит писателю в соцсетях, портит его настроение, и, в общем, они представляют собой такой странный симбиоз. Вот, может быть, в эту сторону двинется такая тенденция, как соавторство в искусстве. Это все на сегодня, что я вам хотел о нем сказать. В следующий раз увидимся уже через неделю, довольно скоро. Предложу вам не менее, может быть, провокативную тему. Это был Сергей Аробий. Всего доброго, до свидания.
Книжная полка. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.